Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Прежде чем представить нашего гостя, представлю доклад. Доклад под названием «Наследие диктатора. Застой», который составили Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев и Дмитрий Некрасов. Эти три экономиста говорят нам, что зима будет долгой. Россию ждет как минимум 10 лет застоя, то есть до 2036 года. Фактически это конституционный срок, отмеренный Путину. Просуществует ли режим до 2036 года? Продлится ли война до 2036 года? И что ждет нас в ближайшие десятилетия? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Россия входит в новую эпоху, эпоху застоя. Не советского, но похожего. Без роста, без надежды, без будущего. Экономисты центра Кейс прогнозируют. В ближайшие 10 лет страна проведет стагнации. Война не добьет экономику, но превратит ее в болото. Экспорт станет, а инвестиции уйдут. Люди обнищают. 2036 год – дата символическая. Год, до которого Путин может оставаться у власти. Но сможет ли он? Если впереди десятилетие застоя и изоляции, то хватит ли сил продолжать войну? Мир к 2036 году изменится. Искусственный интеллект, новая энергетика, смена мировых центров. А Россия рискует застыть в прошлом, где уже все решено, а будущего не существует.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а с нами в студии один из авторов этого доклада, экономист, сооснователь центра Кейс Владислав Иноземцев.
Добрый день.
Добрый день, Слава. Ну что, десятилетнюю перспективу можно сейчас взять, собственно, война может продлиться еще 10 лет,
нет.
Сразу скажу?
Я думаю, нет. На самом деле, это нуль доклад. Чем я очень рад. Мы действительно в общем и целом согласны. Все втроем относительно того, что режим пришел, экономика пришла в застой, но относительно длины перспективы у нас были разногласия. А я, конечно, бы предпочел увидеть прогноз где-то на 5 лет, потому что 10 лет – это очень долго.
Да.
Вот. Но идея наша всех была подчеркнуть, что, по большому счету, основные развилки пройдены, и 5 ли лет, 10 лет, общая динамика будет приблизительно похожей. То есть не существует сейчас очень серьезных факторов, которые могли бы развернуть российскую экономику, я сейчас говорю только об экономике, либо в сторону страшного обвала, либо в сторону возвращения какого-то серьезного роста. Вот это и есть главная рамочная позиция, которую мы все разделяем. Насколько она позволяет говорить о перспективе там, конституционного срока, ну уж о конституционности срока вообще отдельный разговор, да? Это другой вопрос. Но в целом, как бы, основная идея такая, да. Источники роста исчерпаны, причин для краха тоже нет.
Но с другой стороны, можно спроецировать это на войну. Потому что мы сейчас в конце 25-го года, это был год больших ожиданий, год больших надежд. Все возлагали на Трампа какие-то ожидания, вот он сейчас закончит вот это все. Было множество попыток, ну, так скажем, не все, но, так сказать, большое количество людей в Европе, по меньшей мере, было полно оптимизма. И сейчас мы видим по итогам этого года, собственно, все вернулось на круги своя. Можно ли сказать, что сейчас, из конца 25-го года, мы не видим края этой войны?
Опять-таки, я всегда очень осторожен в таких прогнозах. В начале этого года, по-моему, в январе, Марьяна Мински спросила меня в своем интервью в Блице, кончится ли война в 25-м году. Я сказал, нет. Две недели назад Осетинская спросила меня в другом интервью, кончится ли война в следующем году. Я сказал, в ближайшие 12 месяцев вряд ли. То есть я не могу сказать, что будет в 2028 году с точки зрения политических решений. Это слишком рискованный прогноз. Но когда Трамп был еще избран, но не пришел в Белый дом, то есть в декабре прошлого года, у меня была большая статья на портале Дельфи относительно моих ожиданий от Трампа. Мои ожидания были совершенно противоположны тому, что, как вы говорите, считало большинство. Я полагал, что Трамп попытается добиться мира, а у него это не получится, и по итогу он просто сольется. Либо же в качестве альтернативы могло бы быть, что он попытается добиться мира, обеспечить подписание какого-то рамочного соглашения, присвоит себе все лавры победителя, после чего соглашение будет нарушено, и к этому моменту он уже будет далеко в своих мыслях и планах в других частях мира. И
примерно то же самое, что в Газе сейчас происходит.
Ну, я сравниваю это с Киссинджером и Парижем 1973 года. Mm-hmm. То есть, когда заключается межвьетнамское соглашение, человек получает Нобелевскую премию, что-то хотел Трамп. А через два года режим в Сайгоне сносит. Вот, собственно говоря, пока это несколько отличается от прогноза, но то, что Трампу не удастся решить эту тему, для меня было, на мой взгляд, совершенно очевидно. Потому что Трамп, смотрите, он не понимал глубины безумия российской стороны. Ну, вот правда. Вот у меня послезавтра будет колонка в московском Moscow Times. И, собственно, она именно об этом. Потому что Трамп, понимаете, он человек, к нему можно по-разному относиться. Но в какой-то своей ипостаси он человек глубоко рациональный. И по большому счету он хочет мира не потому, что у него есть какой-то план. Он просто хочет его как условие нормального бизнеса. То есть Трамп по жизни бизнесмен. И он предполагает, что гораздо лучше заключать сделки и делать деньги, чем убивать людей. И почему-то он полагает, что все люди должны считать так же. В чем он ошибается? Там, товарищи из Газы не считают так, и товарищи из Кремля, очень похожи на их менталитет, тоже так не считают. Вот, собственно говоря, поэтому все сложно.
Поэтому ничего не получается. А Путин считает, что он выигрывает сейчас стратегически, что он пересидит, что у него вот это вот сейчас оттолкнуться от вашего заключения, что как бы Россия попала уже в какую-то лузу, как шар в лузу, из которой она далеко не сдвинется. Вот, собственно, война продолжается, ресурсы на продолжение войны есть. И Путин, возможно, считает, что он пережмет, пересидит.
Я бы сказал чуть помягче. То есть, смотрите, начиная с экономики, я подтвержу наше общее мнение, что ресурсы есть. Да, все говорят сейчас о том, будет ли рецессия или не будет. Может быть и будет. Скорее всего будет. Но все равно падение ВВП там, на 1-2%, более высокая инфляция, снижение реальных доходов. Это не катастрофа для такой системы, как путинская Россия. Мы видели, и на это мы тоже обращали внимание в докладе, мы видели ситуацию после аннексии Крыма. С 2014 года до ковида российская экономика не росла фактически. По официальным данным Росстата, реальные доходы населения упали на 9%. То есть, вот конкретный пример застоя на 9 лет.
Это с 14 по 19.
Средний темп роста был 0,6% в год. Вот застой, причем из этих 6 или 7 лет, 4 года ВВП падал. Вот как, очень похожая картина на то, что мы ждем в ближайшее время. Роста нет, доходы снижаются. Дополнительно повышаются налоги, бизнес под давлением, но это не вызывает ни выходов на площадь, ни серьезных региональных протестов, ни серьезные фронты со стороны предпринимателей и крупного бизнеса. Вот такая устойчивая ситуация. При этом деньги на войну есть, и они сохранятся. Да, в этом году было серьезное снижение нефтегазовых доходов. Это было связано и с падением цен, в первую очередь, ну и с некоторыми не очень большими ограничениями экспорта. При этом внутренние доходы продолжали расти. Путин не финансирует своих солдат долларами, которые он получает за экспорт нефти. Он собирает их внутри страны, он может их напечатать, он может их привлечь на внутренние рынки. Поэтому финансирование войны сократится в последнюю очередь. И в целом денег на то, чтобы продолжать в нынешнем темпе, у него достаточно. Теперь вопрос относительно того, сколь долго он может это продолжать и зачем ему это. Знаете, я думаю, что у него на самом деле нету какого-то, наверное, абсолютно четкого понимания, что делать дальше. Он движется в какой-то мере конъюнктурно, глядя за происходящим вокруг. Он, конечно, хочет, чтобы Запад в той или иной форме признал свое поражение. И он считает, что у Запада меньше ресурсов и меньше, главное, скажем так, твердости в поддержке Украины. У Украины меньше ресурсов и меньше, возможно, считает он, твердости в обороне. Поэтому, в отличие от украинцев и европейцев, у него больше возможностей ждать. То есть я не могу сказать, что у него больше ресурсов для победы. Победы, как таковой, я не жду, в принципе, ни с одной стороны, ни с другой стороны. Но вот возможности ждать у Путина больше.
Ждать и, мне кажется, маневрировать. Вот в этой войне, мне кажется, что называется «he's calling the shots». он всегда делает первый ход. Угу. Запад реагирует поздно и с опозданием. То есть у Путина изначально есть вот это вот преимущество неожиданности и преимущество первого хода.
Всегда было, начиная с Крыма. Собственно говоря, Запад всегда исключительно только реагировал на то, что делала Москва. Он никогда не пытался сыграть на опережение и, по-моему, не собирается.
Какие факторы риска есть у Путина? Вот сейчас я, читая ваш доклад, вижу, что вы три называете. Нефть, санкции и рост военных расходов. Это могут ли что-либо из них являться ограничителем военного усилия Путина?
Ну, собственно говоря, первые два вместе взятые. То есть, знаете, санкции за исключением нефти уже как таковые невозможны.
Они уже отработали свое и ничего не показали, в общем-то.
Смотрите, я бы сказал так, что многие говорят, что санкции ни на что не влияют, и добить режим ими невозможно. Скорее всего, это правда, но меня больше смущает тот факт, что уже введенные санкции, очень многие из них не работают. И Запад, он в своей парадигме, скажем так, демонстративной помощи Украине, а в этой парадигме вводятся все санкции. То есть мы не можем отправить в Украину войска, но мы, по крайней мере, надавим на путь на санкции. И вот в рамках этой логики Запад скорее добавит некоторых новых санкций, чем проинвентаризирует предыдущие. Инвентаризации не было практически ни одной. То есть ни одна страна, обходящая санкции, не наказана серьезным образом, допустим, за обход санкции, принятые 2-3 года назад. Ну, можно взять, допустим, платежи, которые идут через Киргизию, там, торговлю золотом, которая идет через Армению. Это все санкционные сферы там, 6-7 пакетов. Но кто сейчас на них смотрит? Сейчас все бьются с 20-х. Вот, то есть вот этот момент, он тоже очень важен, на мой взгляд. Но в случае, если будут введены серьезные санкции по поводу нефти, а именно удастся ограничить ее закупки со стороны Китая и Индии, с одной стороны. И более того, если удастся надавить тому же Трампу на Китай, мы увидим через несколько дней, насколько вообще будут серьезные переговоры в Сеуле. Если это получится, то да, это может стать таким геймчейнджером, но опять-таки с некой, так сказать, отсрочкой, допустим, там от 6 до 12 месяцев, пока это станет серьезным влиянием. А вот повышение военных расходов, я еще летом, когда шли дебаты вокруг Петербургского форума накануне, я уже тогда несколько раз высказался относительно того, что я не жду их увеличения. Я думал, что они вырастут на небольшую величину, типа там, как бы инфляционную индексацию, но они даже формально чуть-чуть снизились. И это показывает, что война финансово приняла такую форму абсолютно затяжной игры. Армия, с учетом удешевления технологий, ведения войны, допустим, войны дронов вместо войны танков, с учетом определенного повышения уровня боеспособности армии за счет, так сказать, того, что она как-то обучилась и сладилась, как они любят говорить, вот именно на нынешнем уровне, не увеличивая военные расходы дальше, можно вести ее годами.
Расходы они сейчас сколько? 6%?
Они на самом деле больше, но там есть одна тонкость, которую я постоянно повторяю нашим западным коллегам. Мне почему-то кажется, что они не очень понимают. Расходы, я бы сказал, если все суммировать, ближе к 8. То есть официально они в этом году 13,5 триллионов. Я думаю, что есть какая-то небольшая неофициальная часть. Плюс к этому надо добавить выплаты по заключенному контракту, который делают региональные бюджеты. Это не входит в эти цифры. Ну, то есть я бы сказал, что, наверное, они где-то ближе там, к 14,5, если не к 15 триллионов рублей. Вот. При ВВП где-то около 200 номинального в этом году. Ну, то есть реально, хорошо, выше 7%.
Но это sustainable, это совершенно
это sustainable по двум причинам.
Устойчивый уровень.
Устойчивый, да. Но я хочу заметить еще раз, что из этих 7%, процента 2, то есть 4 триллиона, это даже не совсем расходы военные. Это деньги, которые непосредственно идут в карман военнослужащим, либо за заключение контракта, то есть фактически остаются в семье, либо непосредственно на карточке в ходе ведения боевых действий, либо похоронные и компенсации за ранения. То есть из 7% 2 – это деньги, которые просто являются вертолетными деньгами, а именно стимулируют спрос.
Да.
То есть ничего плохого для экономики эта часть не делает. То есть реальные потери для народного хозяйства, как сказали бы в советское время, это процентов 5%.
Ну да, глядя на то, что на другие страны, на уровень военных расходов, я уж не говорю Израиля, даже стран залива или тем более стран воюющих в военное время Второй мировой.
Да. Израиль отдельная немножко история, потому что все-таки израильские военные расходы на протяжении десятилетий, они формально были немного большими, чем реальная доля ВВП, потому что была большая помощь извне. Ну, не сейчас, конечно, но раньше, да? Что касается воюющих стран, то да, безусловно, для воюющей страны это совершенно незначительный расход. Потому что мы помним, что в США, ну, это опять-таки, если наши зрители заинтересуются, они могут посмотреть статистику, в США в 1942 году доля ВВП, военных расходов ВВП была 43%, а дефицит бюджета 26%. ВВП. В России 2%. Вот масштаб перенапряжения.
Россия сейчас это не военная экономика.
Есть разночтение. Я считаю, что нет. Именно по причине вышесказанного. Потому что все-таки, понимаете, я бы сказал так. Для того, чтобы страну можно было называть военной экономикой, даже Советский Союз можно называть, надо, чтобы очень многие другие отрасли были четко заточены под военную промышленность. Образование делали бы инженеры для оборонных заводов. Был бы огромный офицерский корпус, тоже постоянно пополняющийся, соответственно. Да? Целые кластеры работали, были выстроены вокруг оборонных отраслей. Регионы жили бы за счет этих отраслей. Сейчас все-таки такого нет нигде. Даже, так сказать, на Урале, который показывает очень высокие темпы роста, показывал, да, по крайней мере, до этого года, где оборонка обеспечивала там, ну, до трети регионального валового продукта, это все равно отдельные регионы, несколько, там, 5-6 по всей России. Поэтому я бы, по крайней мере, пока так бы точно не говорил, тем более мы, судя по всему, вышли на некое плато. Вот, а если это так, то, да, скорее всего, это не военный корабль.
Ну, все-таки даже чисто гипотетически представим, что война еще 5 лет длится. Путину придется пойти на какие-то более жесткие меры, в смысле национализации каких-то ключевых предприятий или отраслей, радикального повышения уровня налогов. Сейчас-то все поддавливается. Мы видим, как там утилизационные сборы, вот эти вот вещи, там более широкая мобилизация, все это кошки по частям рубится хвост. Но если действительно продлить этот горизонт на 5, а может и на 10 лет, почему нет? Мы видим, как конфликт на Ближнем Востоке длится 8, это же вообще может быть сценарий ближневосточный?
Может. Ну, для ближневосточного сценария, я думаю, интенсивность должна немножко понизиться.
Да.
Вот. А что касается возможности такой, то мне кажется, здесь я вполне возможно выскажу странную точку зрения. Но я бы сказал, что если российская экономика за этот период рухнет, это будет вина исключительно Владимира Владимировича Путина. Потому что вот вы сказали про повышение налогов, да, или про какие-то там национализацию, про закручивание гаек. Вот ровно всего этого делать не нужно, чтобы продолжать войну еще 5 лет. Потому что, ну, смотрите, допустим, да, экономика продуцирует и так налоги, которые позволяют, ну, хорошо, не полностью финансировать военный бюджет, да, но, допустим, создавать дефицит там 3-4 триллиона рублей в год. Это было в прошлом году, даже на, извините, в текущем, уходящем, да, даже на фоне снижения цен на нефть. Это означает, что на уровне приблизительно таком же, с учетом инфляции, которая повышает доходы, можно поддерживать эту ситуацию. Соответственно, что делает Путин? Что нужно было делать, на мой взгляд, было? Нужно было максимально допускать бизнес-свободы, продолжать либерализовывать бизнес-среду, удерживая налоги на низком уровне. Если вы не собираете нужное количество налогов, увеличивайте заимствование. Дефицит бюджета этого года будет от 4 до 5 триллионов рублей. Может быть, чуть-чуть выше. На вкладах населения лежит 61 триллион. 12 таких дефицитов. Повысить чуть-чуть ставку. Да, у вас будет инфляция, но извините меня, мы жили при гораздо более высокой инфляции. Потому что она предсказуема. Пусть будет лучше инвестиционный климат, пусть будет ускоряться потребление, инфляция не самое большое зло.
Ну, то есть вопрос в том, чтобы он как бы это делал монетарными методами, а не репрессивными.
Именно так. Потому что, когда вы начинаете передел, когда вы начинаете повышение налогов, вы просто убиваете эти бизнесы. Они будут на год-два садиться просто либо в тень уходить, либо просто прекращать работу. И вы будете уходить все глубже и глубже вниз. Зачем? Для меня непонятно. Собственно, начало войны, да, 22-23 год, это были периоды, когда экономика, столкнувшись с совершенно непредсказуемым, неожиданным военным решением, да, она, ей было позволено адаптироваться. Вот основные меры 22 года, это была либерализация импорта через параллельный импорт, огромный пласт регулирования был снят, соответственно, налоговые каникулы, мораторий на банкротство, разрешение не соблюдать большое количество нормативов для банковского финансового сектора и так далее. То есть, в принципе, все именно было сделано так, что бизнес должен был выжить. И он выжил и 3 года тащил экономику вверх. После чего Путин вспомнил, что он советский человек, чему его учили в ОГУ, и еще дополнительно в КГБ, и, соответственно, сказал, да нет, ну нафиг. У нас есть внутренние враги, которые там с двойным гражданством имеют большие предприятия, давайте их заберем. И все, пошло-поехало.
В общем, да, когда политика убьет экономику, только в этом случае возможен какой-то коллапс, и, ну не коллапс, а просто точки напряжения.
Это было просто одним из важнейших тезисов доклада, о котором мы сейчас говорим, это то, что последний год политика окончательно стала преодолевать над экономикой. Она даже не разделенная. То есть у нас есть геополитика, решение в Кремле, танки на поле боя, одна страна, а экономика обеспечивает условия. Это не допустили.
Последний вопрос перед тем, как сделаем небольшую паузу. А вообще есть ли в России такая точка слома? У меня такое ощущение, что общество и политическая система, и элита, они настолько эластичны, они настолько принимают любой удар, ну это как болото. Может ли сломать болото? Есть ли какое-то ограничение у Путина, ограничение по репрессиям, по национализациям, по мобилизации? Или эта страна и эта система примет совершенно любой уровень насилия?
Хороший вопрос. Смотрите, это не болото. Наоборот, это очень все более закосневающая страна с очень жестким режимом. И как раз жесткость режима сейчас служит гарантией от такого слома. Потому что, допустим, слом мог бы произойти при резком ухудшении экономической ситуации в 90-е, потому что тогда резкое изменение ситуации давало как бы такой backfire. Да? То есть она бы могла привести к изменению политических предпочтений, к требованию смены власти на выборах, к разного рода движениям среди олигархов и так далее. Сейчас это невозможно.
Ну да, тогда были выборы, тогда были олигархи, тогда было кое-какое гражданское общество и так далее.
Сейчас ничего этого нет. Режим очень жестко нацелен на насилие. Он не примет никакой попытки скорректировать ситуацию. Путин убежден, что только в момент перестройки системы она начнет разрушаться. Поэтому я думаю, что точка слома далеко на сегодняшний день. И от нее Путин будет защищаться любыми путями, вплоть до самых жестоких.
Ну вот это да, интересный вывод. Я думаю, на нем сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся буквально через мгновение.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – экономист, сооснователь центра «Кейс» Владислав Иноземцев. И говорим мы о новом докладе «Кейс» под названием «Наследие диктатора. Застой». О том, что Россия, скорее всего, ждет 10 лет застоя. Но что это будет значить для режима и для войны в Украине? Владислав, вот я думаю сейчас, опять возвращаясь в 22-23 год, мы предполагали, что война станет шоком, который приведет к каким-то обвальным изменениям. Я, по крайней мере, скажем, когда я уезжал из России в марте 22 года, в начале марта, что это какая-то фатальная ошибка, и особенно когда Украина показала, что она выстоит. Угу. На деле же произошло, мне кажется, обратное. Война не сломала, а укрепила Россию. Она консолидировала режим. Вот сейчас, если давайте сядем на место Путина в Кремле, он, наверное, не считает, что он сделал ошибку. Он считает, что все идет правильно, элита построена, общество абсолютно заглушено, война идет более-менее по его сценарию. Ну, не по его сценарию, конечно, захвата Киева за 3 дня или за месяц, но перекидывается на Запад. Запад, как он считает, разобщен. Так что, может быть, действительно у Путина с его, так сказать, мономанией есть действительно все основания думать, что он опять всех переиграл?
Тут как бы несколько вопросов совместились в одном. Я думаю, что он вряд ли может быть уверен в том, что он выбрал самое оптимальное решение в феврале 2022 года. Потому что все-таки очень много из того, что произошло, пошло не по его плану. На каждом этапе практически. Так называемый его план, если мы можем понимать, каким он был, все-таки не срабатывал. И Россия никак не стала прочнее и сильнее за время войны. Режим, может быть, стал чуть-чуть сконсолидированнее и сильнее. Он получил огромное количество дополнительных возможностей. Фактически общество за один год действительно превратилось из такого полудемократического во вполне авторитарное. Может, не тоталитарное, но близко уже и к этому. Править им стало намного легче. То есть уже вообще никакой не то, что оппозиции, даже разноголосия мнений, какого-то там промедления при принятии путинских решений уже нет. Поэтому я бы сказал так, вряд ли Путин рад полностью, что он пришел в эту точку. Но вот если он уже пришел в нее, то выходить из нее он не спешит. Потому что политически, вот экономически, мне кажется, что завершение войны может пройти достаточно мягко. Вот в начале этого года было очень много публикаций в западной прессе, как раз после первых звонков Путина и Трампа. Очень многие наши эксперты поспешили заявить, что как раз переход к миру угробит российскую экономику. Вот я не вижу ни одной предпосылки так считать. Но, наоборот, возвращение к миру в нынешней ситуации экономику, наоборот, поднимет и даст ей возможность развиваться вполне нормально. Но вот политически переход к миру крайне сложен. И это, я думаю, для Путина большая проблема.
Ну, то есть, так скажем, отвечая на первый вопрос, поставленный в начале, глядя на эту точку отсечения 2036, можно представить себе сценарий, при котором война, пускай в латентной стадии, но продолжается и в 2036 году. Путин в 2036 году, как вы считаете, он будет еще у власти и будет ли он продлевать ее после вот этого конституционного срока?
Я не думаю. Во-первых, я не уверен, что войну можно продолжать так долго, даже в нынешнем состоянии, потому что все-таки есть элемент психологической усталости. Каждый год общество подвергается все большим и большим испытаниям. Да? Например, даже вопрос не в том, сколько погибает людей на фронте. У меня есть очень неприятное для многих рассуждение относительно того, что с точки зрения экономики и даже в какой-то мере социума большинство гибнущих там людей не имеет никакой ценности. Ну, если мы посмотрим на того, кто идет и записан на контракт. Поэтому я вот здесь не вижу какой-то катастрофической опасности.
Я, признаться, тоже всегда вспоминаю ковид, когда потеряли миллион людей, как бы никто и не заметил.
Вот, это раз. Второй момент. Но при этом возникают достаточно новые, очень сильно раздражающие общество обстоятельства, которые могут остаться надолго. Это ограничение интернета, которые, видимо, уже навсегда с нами. Это проблемы с гражданским транспортом авиационным, по крайней мере, европейской части России. Сейчас это проблема с бензином, и вряд ли украинцы остановятся от бомбардировок дальнейших нефтеперерабатывающих заводов. То есть что-нибудь еще появится, да? Ракеты появятся у них более долгого, длинного радиуса действия. И так или иначе, война придет в значительное количество российских регионов. И это будет людей раздражать. То есть на это они точно не подписывались в 22-м году, аплодируя, значит, смелому президенту, который пошел воевать гнусных соседей. Поэтому прождать так еще 10 лет, нет, я не думаю, что даже Кремль согласится так испытывать общество. Кремль очень четко фиксирует общественное мнение, и он не готов его полностью через колено переламывать. Он готов его корректировать, он может на что-то не обращать внимания, но так, чтобы полностью идти против населения, он точно не будет. Путин построил свою власть на том, что он сам опустился до уровня народа, и там и пребывает, да, по многим направлениям. Но вот отрываться от него и идти против, я думаю, не захочет. Поэтому, на мой взгляд, встретим ли мы 36-й год во время войны, у меня точно ответ нет. Встретит ли Путина в кресле президента, у меня вполне вероятный ответ тоже нет.
То есть, либо по биологическим, либо по каким-то политическим причинам
произойдет трансфер власти? Нет, я думаю, по биологическим, но вот в свое время, в 13-м году, очень давно уже, я написал по просьбе французского одного журнала статью, у них там был большой сборный номер России в 30-м году. И авторам предлагалось дать некие прогнозы того, что будет в России в 30-м году. Я не предполагал войну, это было до Крыма.
Да.
Вот, но мой прогноз заключался в том, что это будет гибнущая страна, разворованная, население будет терроризируемо силовиками, свободы будет очень мало, границы будут наполовину закрыты, олигархи будут разгромлены, экономика будет снижаться, зависимость от Китая будет полнейшая. И вот в 30-м году российский народ начнет задумываться о том, вообще пытаться понять, где же он находится, потому что Путин в прошлом году помер. В должности, естественно. Вот был мой прогноз. Я с нетерпением жду, что с ним случится.
Все сбылось просто по другой причине. Да? Не естественным ходом событий, а просто ускорилась эта война.
Ускорилась, да.
В каком-то смысле. Хорошо. 36-й год с Путиным – знак вопроса. А Трамп может встретиться в 36-й год?
Нет. Конечно, нет.
Если сейчас посмотреть на Америку, вы считаете, это последняя каденция Трампа?
Естественно.
Он не будет менять политический
Нет,
режим?
Он не сможет. Он и не будет, и не сможет. И я думаю, что... Ну, то есть, в общем, он не сможет и не будет.
А как вообще вы сейчас интерпретируете происходящее в США? Это просто некий большой шок для системы, которая все-таки она переживет и сохранится,
да,
основа американской
даже...
демократии?
А в чем шок?
Ну, наступление на свободу слова. Абсолютно.
А где на нее наступили?
Ну, я не знаю, все, так сказать, высказывания всех ближайших соратников президента, ограничения доступа ведущих американских газет и сетей к информации. Или, скажем, войска, федеральные войска в Портленде, в Лос-Анджелесе, в Чикаго. Все эти зачистки – это не разрушение основ американской демократии?
Ну, смотрите, я в данном случае не защищаю Трампа. И не являюсь его фанатичным сторонником.
Да, я знаю, да. Но вы всегда очень трезвый, как бы спокойный
взгляд. Я всегда отношусь к нему совершенно спокойно, без всяких истерик. Да, Трамп избран демократическим образом. У нас нет пока доказательств, что он в случае поражения не уйдет. Да, или начнет что-то менять. Придем к такой ситуации, посмотрим. Что касается свободы слова. Ее, на самом деле, как я понимаю, никто не ограничивал. Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, как писали свои очерки, как хотели писать, так и пишут. Если там есть какие-то проблемы, возможно, что они вызваны их собственниками, что тоже большая интересная тема отдельная. Да? Ограничение допуска журналистов в Белый дом, но опять-таки, ну, Трамп имеет какое-то право это делать. Никто же не запрещает им слушать его ответы и интерпретировать так, как они захотят. То есть цензуры нет, и ввести ее в Америке, насколько я понимаю, невозможно. Это первое. Второе, что касается, допустим, иммиграционной политики, войск, депортации и так далее. Опять-таки, как это не печально признавать, или не печально, но Трамп действует в рамках закона. То есть, само даже понятие нелегального иммигранта, оно, в общем-то, остается понятием нелегального иммигранта. Депортации были и при Обаме, и при Байдене, и при первом Трампе. И вопрос о том, что они сейчас становятся больше или меньше, это вопрос количества, а не качества. Что касается войск, вошедших куда-то, ну, опять, они же не выполняют какую-то функцию там, подавления граждан, гражданских выступлений. В некоторых случаях действительно есть там взаимное нападение. Я думаю, что это эксцессы, которые могут быть действительно противоправны со стороны Белого дома в том числе. Но, еще раз говорю, что я не вижу оснований считать, что это станет системой, против которой американская там, юриспруденция не найдет ответа.
А трампизм переживет Трампа? То, что происходит в Америке, это маятник? Или мы действительно видим какой-то... культурный разлом, который прошел по первому и особенно второму президентству Трампа, Америка уже она повернула в другом направлении.
Я думаю, что этот сдвиг может быть надолго. То есть, да, трампизм, может быть, не в этой форме, да, он вполне переживет Трампа. Он вполне может стать таким гораздо более цивилизованным, интеллигентным, без вот этого безумия трампистской риторики, да, и пошлости и так далее. Но сам по себе тренд, он, я думаю, все-таки взят определенным образом надолго. Потому что, смотрите, мы видим, если, допустим, возьмем самую простую проблему миграции, то же самое происходило в 20-е годы. То есть, когда в стране, в Соединенных Штатах, доля рожденных за пределами Соединенных Штатов жителей превышает там, 10-12-15%, наступает время реакции. И с 20-го года до начала 70-х иммиграция близка к нулю. К 74-му эта доля падает ниже 5%. Сейчас она снова 13%. Вот приходит Трамп. Не пришел бы Трамп, пришел бы кто-то еще. На это накладывается очень сильное движение, такое левацкое. Да? Левацкое и, скажем так, направленное на укоренение этих абсолютно новых норм в обществе и стереотипов поведения. Люди боятся этого, они к этому непривычны. Они готовы принять это с точки зрения возможного, но очень не хотят, чтобы это становилось нормой. То есть это совершенно разный вопрос. Да? Допустим, то же самое ЛГБТ.
Но есть те, кто это принимает. Мы смотрим сейчас выборы в Нью-Йорке, да, и, возможно, очень очевидная победа в Амдане. То есть мы видим, что есть большое... А Нью-Йорк, конечно. Это же экономика Нью-Йорка, извиняюсь, какая там по размеру в Америке. Не значит ли это, что в Америке произойдет культурный раскол, который невозможно будет залечить, и фактически будет латентная гражданская война, условно говоря, Калифорния и Нью-Йорк, и Орегон, ну, побережье против серединки, как, собственно, она и голосовала.
Это очень может быть. Вот это очень может быть. То есть, говорить о том, что трампизм будет преодолен и растворится где-то, я бы точно не стал. А что касается усиления конфронтации, это наиболее реалистичный сценарий. Но, опять-таки, понимаете, экономика Нью-Йорка, это, конечно, большая экономика, но, опять, и Нью-Йорк, и Калифорния, это экономики, при всем уважении, в значительной мере дутые. Потому что, хорошо, что такое был Сиэтл с Боингом, да, или с Майкрософтом? Это действительно экономика огромная, куда идут колоссальные налоги, где правительство региональное может практически все. А Боинг уезжает в Чикаго, Microsoft может ехать еще куда-то, Маск перерегистрирует свою корпорацию в Техасе. И что останется в Калифорнии просто из-за перерегистрации Google, Apple и еще чего-нибудь подобного? Ведь это на самом деле не очень большие проблемы. Да? Перевести фондовую биржу из Нью-Йорка, не знаю, куда-нибудь в Атланту, в случае, если там ведется новым мэром налог 70% на любые капитальные транзакции, извините, расплюнут. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что здесь противники Трампа, да, вот, даже если, мы, очень интересно будет узнать, что будет в Нью-Йорке. Ведь он же, кстати, не губернатор штата. Ведь в Нью-Йорке очень большое количество людей, которые делают деньги на Манхэттене, они зарегистрированы, так сказать, и за пределами даже города.
Да.
Вот, то есть... Эти моменты нужно быть к ним очень внимательным и очень осторожным. Несложно поставить на место вот такого рода взорвавшиеся точки на побережье.
Но последний вопрос по Америке. Америка в своем отношении к миру, этот разворот будет завершен, начавшийся Трампом? Что Америка как бы выламывается, хочет выломиться из большого количества глобальных институтов, сломать ООН, сломать НАТО, сломать систему своих военных обязательств, ввести в эпоху нового протекционизма?
Смотрите, я думаю так, что касается выламывания из институтов, оно очень может быть продолжится, но и сами эти институты не вызывают у меня дикого восторга. Участие Америки в мировых проблемах не исчезнет. Вот, на мой взгляд, вопрос заключается в том, допустим, лет через 10, там, в середине 30-х годов, каким образом Америка будет реинтегрирована в мир. То есть она будет продолжать бодаться с Китаем, она будет продолжать иметь интересы в Европе, она будет продолжать общаться с Персидским заливом, с Азией. И в Азии, наоборот, появятся какие-то более значимые альянсы и более тесные вовлечения, чем сейчас. То есть Америка останется ведущей мировой державой, вовлеченной в этот мир. Может быть, в других формальных структурах. В этом нет ничего страшного, не может никакая структура существовать 80 лет без реформ. Что касается протекционизма, вот здесь, я думаю, конечно, разворот, безусловно, будет. То есть экономики, в зависимости от смены технологических укладов, они меняют свою политику в отношении к миру. Фритрейдерство всегда было уделом восходящих наций. И голландцы, когда они шли весьма успешно, они развивали свои компании. И британцы забивали тариф и требовали от своих партнеров их снижать, когда Великобритания была, так сказать, на восходящем тренде. ГАТ, а потом ВТО. Американские изобретения, которые были сделаны именно для снижения тарифов, когда американцы перли вверх. Сейчас понятно, что вот этот резкий восходящий тренд закончился. Американцам сейчас интереснее инвестиционные вещи, им интереснее технологические вещи, распространение всякого рода операционных систем, социальных сетей, искусственного интеллекта, много другого. Торговля для них сейчас скорее источник угрозы. Поэтому вариант действий меняется. Сейчас Китай будет более фритрейдерским, чем Америка. И это понятно, потому что он идет наверх, в области индустриального производства.
Ну и да, он основной как бы профитер глобализации.
Абсолютно, да, и он основной экспортер в мире. То есть в этом, опять-таки, нет ничего страшного. Нации, которые чувствуют угрозу, они защищаются. Через какое-то время тренд может смениться. Он не должен представляться как абсолютное разрушение всего и вся.
Ну что ж, продолжим наш разговор. Поговорим уже в третьей части о больших глобальных проблемах. Говорили мы о России, говорили об Америке. А в третьей части поговорим о мире. Оставайтесь с нами.
самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – экономист Владислав Иноземцев, сооснователь центра «Кейс», центра, который выпустил доклад «Наследие диктатора. Застой». Он прогнозирует десятилетний застой для российской экономики, и мы невольно или невольно выходим на длинный прогноз на 2036 год, где по Конституции, кстати, должен и кончаться срок Владимира Путина. А кто воюет? Россия воюет с Западом?
Да, это сейчас уже практически очевидно.
У вас была статья в Moscow Times, где вы как раз говорили, что линии раскола гораздо более серьезные есть, чем линия между Россией и Западом.
Есть линии неприятия, линии противостояния, линии такой латентной конфликтности. Безусловно, это война, знаете, эта война идет в нескольких направлениях. Если вы вспомнили статью в Moscow Times, это, так сказать, не первая моя высказанная тема. Были раньше статьи, были статьи в Германии, были статьи в Голландии в прошлом году, но вот, воспринимавшиеся так очень болезненно иногда. Мой тезис заключается в том, что сейчас есть два больших конфликта. Это конфликт между Европой старой и Европой новой. Вот это конкретно Украина и Россия. То есть Европа новая – это Европа, сложенная из бывших имперских метрополий, которые для преодоления своих имперских фобий сделали новую империю на демократической основе. Целью является полное преодоление имперских традиций и, наоборот, так сказать, воспитание определенного комплекса вины, демократия, полная консолидация, согласование всего со всеми, право закона, постоянное, значит, верховенство закона, права человека и так далее.
Европа Евросоюза.
Да, Европа Евросоюза. Россия – это сохранившаяся империя, которая восстает против всего вот этого постимперского мира и считает себя более крутой и более успешной, чем этот постимперский мир. Вот столкновение на их границе – это украинская война. Если бы, я повторяю это много лет, если бы Путин жил во времена Меттерниха, он был бы прекрасно, в прекрасной компании. Никто бы не возмущался его замашками, потому что все тогда были такие. Вот. Сейчас он попал не в ту эпоху. В тот же континент, все это было в Европе. Но не в ту эпоху.
Ну, это да, Путин такой классический попаданец. Из-за Второй мировой войны. Он думает, что он как бы по-прежнему в 45-м году и в белом кителе стоит над картой Европы.
Да, если бы он был на Венском конгрессе, он бы чувствовал себя еще лучше. Вот, вот это как бы такой, такая история. Здесь борьба современной и, так сказать, досовременной, там, старинной Европы. Вторая борьба, еще больше раскол, это борьба цивилизации и варварства, которую я отношу уже в сторону Израиля и мусульманского мира. Вот это война другого масштаба, потому что в случае войны между Европой старой и новой есть очень интересный феномен. Он заключается в том, что люди, которые покидают старую Европу, желая присоединиться к новой индивидуально, как вы, например, да, вовсе не являются источником конфликта в этой новой Европе. Потому что люди, бегущие из России, из Беларуси, из других постсоветских стран на Запад, бегут туда, чтобы принять ценности Запада, которые они разделяют, влиться в это общество и сделать его, может быть, даже еще лучше. А вот другой конфликт между цивилизацией и варварством находится в совершенно другой парадигме, которая напоминает нам V век, когда варвары инфильтрируются в цивилизацию и уничтожают ее.
Ну, прямо варварство. Тут,
нет, прямо
бы,
варварство.
Вам возразят, так сказать, сторонники постколониальной
могут
теории.
Могут возражать все, что угодно. Но дело в том, что вот мой подход очень принципиальный.
Ну, как весь исламский мир вы или именно, так сказать...
Смотрите, исламский мир разный. Я не говорю сейчас о религиозном исламизме. Я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, что существует цивилизация в единственном числе. Цивилизация представляет собой образ рационального общественного общежития, который предполагает в той или иной форме права человека, не обязательно в такой абсолютно уже, так сказать, запредельной форме, предполагает определенный порядок, закон и еще рациональность. И предполагает возможность соблюдения твоих и чужих прав в той или ином масштабе. Это, так сказать, строй цивилизации, который, еще если мы вспомним просветителей, сменяет строй варварства. Это, и Фурье не говорил о 12 цивилизациях. Он говорил о цивилизации и варварстве.
Ну, Хантингтон все-таки говорил о конфликте цивилизаций.
И это большая ошибка, на мой взгляд. То есть Хантингтон, сказав, что цивилизации может быть множество, стер грань между цивилизацией Хамаса и цивилизацией, допустим, поствоенной Германии. И это очень большой вред для нашего понимания мира.
Интересно, то есть Хантингтон в этом смысле он как бы сыграл на почве такой левый и постколониальный.
Отчасти. Но он уравнял в праве на существование варваров и цивилизованное население. Что, на мой взгляд, очень опасно. По крайней мере, ну, это моя личная там, оценочное суждение. То есть вот здесь мы видим другую ситуацию. Мы видим, во-первых, непримиримое противостояние на Ближнем Востоке, которое действительно, я не вижу возможности его быстрого и успешного разрешения. А с другой стороны, мы видим ситуацию, в которой есть огромный поток населения в цивилизованные страны, мотивированный исключительно их уничтожением. Ведь, понимаете, люди, которые переезжают, да, из Сирии, из Газы, из палестинских других территорий в Европу, то же самое, они вовсе не собираются в нее внедряться и переделывать себя под нее.
Ну да, но они все-таки едут не за тем, чтобы уничтожать Европу. Это везде есть какой-то сегмент. Ну, они бегут от войны, от голода, от терроризма, спасают себя и свою семью. Я думаю, что люди, которые переплывают Средиземное море на этих утлых лодочках, они не с тем, чтобы там батаклан устраивать в Париже.
А почему же он происходит?
Ну, так в любой цивилизации то же самое можно сказать. И вот эти цивилизованные русские, которые тоже едут в Европу, тем не менее устраивают бучу. Какую? И готовы...
Бучу
в Украине, под Киевом.
Да, который... это
ну, как
понятно.
Бы, потому устраивают... что в любой культуре есть некая прослойка людей, нет, готовых
здесь,
к такому,
здесь есть
к такому
очень
рода
варварству. Русские в бучу пришли не сами по себе. Они пришли туда по приказу командира дивизии. И это были не люди, которые, так сказать, радостно сами записались в армию. Это были мобилизованные, которые, и контрактная армия, которая пришла туда в 22-м году, в начале года. Я не знаю ни одного случая, когда бы русские устроили бучу в Европе. А вот товарищи, которые прибыли из других стран, устраивали там их неоднократно.
Ну, в любом случае, просто это разные институциональные рамки, но люди хотят разрушить сложившийся мирный порядок, их раздражает чужая мирная жизнь, будь то жизнь там украинцев в Буче и Гостомеле, или жизнь парижан на
концерте. Еще раз,
знаете,
конфликт между государствами, использование регулярной армии, это...
Ну, знаете, я понимаю, да.
Когда вы идете в сторону Гостомеля, вас бросили в бой по военному приказу. Когда вы уезжаете в Европу, вы уезжаете туда в одиночку, один с другим, без всякого приказа. Это ваш личный выбор.
Я согласен, да.
И когда русские приезжают там в Париж или в Берлин или в Прагу, они интегрируются здесь по местным законам, они пытаются, как в Великобритании, ввести шариат. Вот это и есть разница.
Ну, здесь я согласен, да. Но здесь как бы с точки зрения для меня моральной оценки и те преступники, одни как террористы, а другие как военные преступления. Но все же, вот я хотел немножко заострить этот вопрос. А нет ли такого, что противостояние между даже не старой и новой Европой, а, ну, условно говоря, новым миром, который начал рождаться еще в 20 веке и после падения Берлинской стены, распада империй, и сторонниками старой классической геополитики, старого классического патриархального миропорядка. Будь то, я не знаю, Трамп в Америке, Си в Пекине, будь то лидеры стран залива, там, спонсирующие терроризм, или тот же Путин в Кремле. То есть, что раскол проходит между старым и новым глобальный. Понимаете, Путин и Трамп, и террористы, они все атакуют ненавистный либеральный миропорядок.
Я не согласен. Я не вижу, в чем атака Трампа на ненавистный либеральный миропорядок.
Ну, НАТО разрушить, например.
Но она пока на
систему американской там, помощи странам третьего мира.
Потому что они не обязаны ее оказывать.
Ну, это так, но она на них держалась.
И что? Она, я много раз читал и много раз говорил, и ни года, ни два подчеркиваю, что это абсолютно ошибочная трактовка. Что помощь первого мира третьему без определенных условий – это абсолютно безумие.
Угу.
Да, там экологическая повестка дня, где первый мир ставит себя в положение, так сказать, проигрыша заведомо, а Китай не соблюдает эти же правила, по крайней мере, долго и не соблюдал, и выигрывает. Это тоже глупая политика. То есть, на мой взгляд, Трамп – это некий возврат к элементам рациональности. Да, возможно, он сильно движет маятник обратно. Но, еще раз, понимаете, когда мы видим Европу в замечательном образе Европейского Союза, я всегда считал Европейский Союз самым выдающимся социальным экспериментом с знаком «плюс», который мир предпринял после Второй войны. Но это не есть мировой порядок. Европейский Союз – это система, в которой страны объединились, взяли на себя огромное количество обязательств. И при этом, как бы, то есть здесь есть и права, и обязанности. Европейский Союз – очень сложная институция. Соединенные Штаты не включены ни в одну подобную коалицию. Даже та же самая НАФТА, которая была важным интеграционным объединением Соединен Клинтона, она близко не стоит к Европейскому Союзу. И говорить о том, что я вот как бы на примере того, что в Европе что-то там трещит и что-то не получается, и нам это жалко, мне это очень жалко будет, если Европейский Союз как-то себе навредит. Но говорить о том, что мировой порядок – это что-то похожее на вот европейский рай, но я бы точно не стал. Нет в мире такого порядка.
Хорошо, тогда последний вопрос, не либеральный порядок, а Запад. Вот нет такого, что сейчас действительно мы присутствуем при окончательном закате Запада, который с разных сторон атакует и Путин, и исламские террористы, атака на Израиль – это атака на Запад, на ценности, конечно, Запада, на ценности западной цивилизации. И, мне кажется, в большой мере и Трамп тоже – это атака на Атлантический Запад, на то, что Америка окончательно оформляется как отдельная часть. Так что нет ли такого, что мы действительно сталкиваемся, если посмотреть, ну, мы уже берем не десятилетнюю, а, скажем, столетнюю перспективу, как вот этот вот предсказанный Шпендлером «Унтерганг des Абенландес» – закат Запада.
Это реальный сценарий. Это абсолютно реальный сценарий. Но в данном случае это, скажем так, я не могу это исключать, потому что к этому есть огромное количество предпосылок. Проблема заключается здесь, я бы отметил для наших зрителей два момента. Первое. Я все-таки бы сильно разделял атаку на традиционно понимаемый Запад, который идет извне, и который идет изнутри. Mm-hmm. Потому что все-таки атака изнутри, допустим, тот же самый Трамп, это скорее позыв к реформам. Он может выглядеть очень нагло, может выглядеть очень грубо, но все равно он идет изнутри, он идет от людей, которые являются частью этого Запада. И опять-таки, да, мы видели, какое количество, например, американского бизнеса объединилось вокруг Трампа. Это люди, которые сделали Америку тем, что они сделали в последнее время. Америка сегодня по объему фондового рынка, по объему корпоративного доминирования круче, чем она была в 80-е годы, до Китая и даже до Японии. В их подъеме. То есть в данном случае это не то, что кто-то пришел и начал Запад ломать. Это Запад сам изменился и ощутил потребности в перестройке. В Европе их не ощутили. Но, может быть, ощутят, может быть, нет. Посмотрим. А вот то, что Запад не может выдержать удары снаружи, это большая проблема. Это происходит и под воздействием Китая с точки зрения экономики. Проблема Запада сегодня заключается в том, что со времен начала нового времени Запад никогда не был экономически зависим от тех территорий, которые он политически не контролировал. То есть, либо, если он вез что-то из колоний, так это были колонии. Да? Из Китая, извините, он вез там, ладно, шелк для каких-то там платьев и салонов, но это было не очень принципиально важно. Сейчас Запад очень сильно сырьевым и промышленным образом зависит от тех государств, которые он не контролирует. Первый раз в истории. Да? Второй раз в истории заключается проблема в том, что даже во времена Второй мировой войны, во времена Холодной войны, да, можно было ответить интернированием японцев, можно было ответить маккартизмом, потому что граница была очень четкая. Есть вы и они. Да? Коммунисты и свободный мир. Нацистский блок, страны Оси и, соответственно, противостоящие им объединенные нации. Сейчас вся основная граница этой борьбы находится внутри Запада. И это тоже ситуация, с которой никто никогда не имел дела. Запад до 30-х годов 20 века был нетоэкспортером населения. Европа, если уж за то пошло. И это, опять, серьезнейший социологический и цивилизационный слом. Мы не знаем, как Запад на это реагирует. Прошло слишком мало времени, всего два поколения с момента большой миграции. Прошло одно поколение с момента глобализации и изменения экономических центров силы. Это слишком мало, чтобы общества инерционные могли выработать на это ответ.
Ну что ж, Слава, спасибо за этот обширный разговор.
Мы прошли по России,
да, по Америке и в целом по Западу. Ну, завершая, хочу сказать, что действительно сейчас какое-то такое осевое время, когда действительно меняются контуры миропорядка, и война России в Украине вписывается вот в этот вот вызов. Но, с другой стороны, это и возможность для Запада доказать свою жизнеспособность, доказать, что он способен ответить на этот вызов Путина, на вызов войны в Украине. Фронтов много. Фронт есть и в Израиле, фронт есть борьбы с исламизмом, фронт борьбы за демократию в Америке. Но на российско-украинском фронте вызов для Запада здесь наиболее очевиден, и это же возможность для Запада доказать, чего он на самом деле стоит. Это программа «Археология». Нашим гостем сегодня был экономист, сооснователь центра «Кейс» Владислав Иноземцев. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».